бородатая нянька у Джонсонов, это была его мать?»
«Да, мама». Я услышал, как мать завозилась и стала звать отца.
«Нельсон, иди-ка скорее сюда. Тут таки одна штука, тебе обязательно надо знать. Бородатая женщина у Джонсонов была мамаша. Как это ты знал? А почему ты мне ничего не сказал?»
«Мама, все, я вешаю трубку. У меня телефонная встреча».
«Это что такое телефонная встреча?»
«Это когда встречаются и говорят по телефону».
«А почему мы никогда не встречаемся по телефону?»
«Телефонная встреча — это по работе, мама».
«Кто этот Рой, дорогой? Это тот самый голый мужчина, который прячется в твоем номере? Ты можешь мне все сказать, я готова выслушать все. Зачем ты встречаешься по телефону с этим грязным мужчиной?»
«Рой — это мой издатель, мама. Ты его знаешь, ты его видела в Нью-Йорке».
«Ты знаешь, Марки, я говорила о твоих сексуальных проблемах с раввином. Он говорит...»
«Мама, хватит, я вешаю трубку. Поцелуй папу». Телефонное совещание номер 13 с художниками. Чтобы выбрать обложку для моей книги, был устроен мозговой штурм. «Может, дать вашу фотографию?» — предложил Стивен, начальник отдела. «Или фото Нолы», — высказался кто-то еще.
«А фото Калиба не пойдет, а?» — пробурчал третий художник себе под нос.
«А если поставить фото леса?» — добавил один из ассистентов.
«Да, что-нибудь мрачное, тревожное. Это, наверное, неплохо», — произнес Барнаски. «А может, что-нибудь простое и скромное?» — в конце концов предложил я. «Вид Авроры, а на переднем плане, как в театре теней, два расплывчатых силуэта, как будто Гарри и Нола идут рядом по шоссе один».
«Осторожней с простотой», — сказал Стивен. «Простота наводит скуку, а скучное не продается».
Телефонное совещание номер 21. С юристами, художниками и маркетологами. Я услышал голос Ричардсона из правового отдела.
«Хотите пончиков?»
«А? Я? Нет», — ответил я.
«Это он не вам», — сказал Стивен, художник. «Это он с Андрей из маркетинга».
Барнаски взвился.
«Может, прекратите там жевать и влезать в обсуждение со своими чашечками горячего кофе и пирожками? Мы тут чаи гоняем или бестселлеры делаем?»
Книга моя двигалась полным ходом, зато расследование убийства Пратта топталось на месте. Гехеловуд привлек нескольких следователей из уголовной полиции, но и они ничего не могли сделать. Никаких зацепок, ни единой рабочей версии. У нас с ним на эту тему состоялся долгий разговор в одном баре для дальнобойщиков на выезде из города, куда Гехеловуд заезжал иногда отдохнуть от всего мира и поиграть в бильярд.
«Это моя берлога», — сказал он, протягивая мне кий, чтобы начать партию. «Я сюда часто хожу в последнее время».
«Нелегко пришлось, а?»
«Теперь-то уже порядок. По крайней мере, закрыли дело Келлерган. Это важно. Хоть дерьма вывалилось больше, чем я думал. Хуже всего прокурору, конечно, потому что прокурор выборный».
«А у вас как?»
«Губернатор доволен, шеф полиции доволен. В общем, все довольны. К тому же наверху подумывают создать отдел нераскрытых дел. Хотят, чтобы я перешел туда».
«Нераскрытых дел? Но ведь когда не имеешь ни преступника, ни жертвы, какое это может дать удовлетворение? По сути, это всего лишь история мертвецов».
«Это история живых. Если говорить о Ноле Келлерган, то отец вправе знать, что случилось с его дочерью. А Квиберта чуть напрасно не осудили. Правосудие должно иметь возможность закончить работу, пусть даже долгие годы спустя после преступления».
«А Калиб?» — спросил я.
«По-моему, этот тип просто слетел с катушек. Знаете, в такого рода случаях мы либо имеем дело с серийным убийцей, но за два года до и после похищения Нолы в округе не происходило больше ничего подобного. Либо речь идет о временной потере рассудка».
Я кивнул.
«Единственное, что меня бесит, это Пратт», — сказал Гехловуд. «Кто его убил и почему? В этом уравнении есть какое-то неизвестное, и, боюсь, мы его так и не решим».
«Вы по-прежнему думаете на Стерна?»
«У меня только подозрения, ничего больше. Я уже излагал вам свою теорию. В его отношениях с Лютером далеко не все ясно. Что их связывало? И почему Стерн не сказал, что у него пропала машина? В самом деле что-то странное. Мог он быть косвенно во всем этом замешан? Вполне возможно».
«Вы ему не задавали этот вопрос?» — спросил я.
«Задавал. Он меня принял дважды, очень любезно. Сказал, что ему стало легче с тех пор, как он рассказал про эту историю с портретом. Еще сказал, что разрешал Лютеру иногда брать этот черный «Шевроле Монте-Карло» в частном порядке, потому что его синий «Мустанг» барахлил. Не знаю, правда ли это, но объяснение вполне правдоподобное. Все абсолютно правдоподобно. Я уже дней 10 копаюсь в биографии Стерна, но ничего не могу найти. С Силлой Митчелл я тоже говорил, спросил ее, куда делся «Мустанг» ее брата. Она сказала, что не имеет понятия. Тачка исчезла. У меня ничего нет против Стерна. Никаких указаний на то, что он хоть как-то причастен к этому делу.
Почему такой человек, как Стерн, позволял собой командовать собственному шоферу? Потакал его прихотям, давал машину. Чего-то тут я не понимаю.
Я тоже писатель. Я тоже.
Я поставил шары на бильярдный стол. «Через 2 недели я должен закончить книгу», — сказал я.
«Уже? Быстро написали».
«Не так уж быстро. Вы, небось, считаете, что эта книжка сляпана за 2 месяца, а на самом деле у меня на нее ушло 2 года». Он улыбнулся. В конце августа 2008 года я дописал дело Гарри Квеберта, книгу, которую спустя 2 месяца ждал совершенно невероятный успех. Я даже позволил себе роскошь закончить ее чуть-чуть раньше срока. Пора было возвращаться в Нью-Йорк. Барнаски готовился запускать масштабную рекламную кампанию, фотосессии, встречи с журналистами. По случайному совпадению я уехал из Конкорда в предпоследний день августа. По дороге я заскочил в «Аврору» повидать Гарри в его мотеле. Он, как обычно, сидел перед дверью номера.
«Я возвращаюсь в Нью-Йорк», — сказал я.
«Значит, прощайте».
«Не прощайте, а до свидания. Я скоро вернусь. Я восстановлю ваше доброе имя, Гарри. Дайте мне несколько месяцев, и вы снова станете самым уважаемым писателем в стране».
«Зачем вы это делаете, Маркус?»
«Затем, что вы меня сделали тем, что я есть».
«И что? Вы считаете, что как бы в долгу передо мной? Я сделал из вас писателя, но поскольку в глазах общественного мнения я, похоже, уже перестал им быть, вы теперь пытаетесь вернуть мне то, что я вам дал?»
«Нет. Я вас защищаю, потому что всегда верил в вас. Всегда». Я протянул ему толстый пакет.
«Что это?» — спросил он.
«Моя книга».
«Я не буду читать».
«Я хочу вашего согласия на ее публикацию. Эта книга ваша».
«Нет, Маркус, она ваша. В этом-то и загвоздка».
«Какая загвоздка?»
«Думаю, это замечательная книга».
«Ну так в чем же загвоздка?»
«Это сложно, Маркус. Однажды вы поймете».
«Да боже мой, что я пойму? Скажите, наконец, скажите!»
«Однажды вы поймете, Маркус».
Повисла долгая пауза. «Ну и что вы теперь будете делать?» — в конце концов спросил я.
«Я здесь не останусь».
«Здесь это где? В мотеле? В Нью-Хэмпшире? В Америке?»
«Я хочу попасть в рай писателей».
«В рай писателей? Это что?»
«Рай писателей — это место, где вы можете переписать свою жизнь так, как хотели бы ее прожить. Потому что сила писателей в том, Маркус, что они решают, какой будет конец у книги. В их власти оставить в живых или убить. В их власти изменить все. У писателей в пальцах сила, о которой они зачастую даже не подозревают. Им достаточно закрыть глаза, и жизнь движется вспять. Маркус, Что произошло бы 30 августа 75 года, если бы...
Прошлое нельзя изменить, Гарри. Не думайте об этом.
Как я могу не думать?